«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9 часов 7 минут, мы снова в эфире. В этом часе на прямой связи со студией член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вот что вы хотели обсудить, мы с вами не договаривались, но у меня сразу есть вот здесь заявка от слушателя, а к вам как к специалисту я тут же и обращаюсь в связи с этой заявкой. Это к предыдущему часу, наш разговор с Дмитрием Евстафьевым, слушатель пишет. Ваш гость рассказывал о снижении экономики США. Вот последние данные. Вашингтон, ля-ля-ля. Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов продемонстрировали бурный рост 2,25-3,15% из-за неожиданного снижения уровня безработицы в стране и роста числа рабочих мест в мае, свидетельствуют данные бирж. И спрашивает Андрей из Москвы, кто же врет и зачем? С уважением, Андрей из Москвы написал. Так что там, Александр, с ростом-то?
Ну, с ростом все прекрасно, да. Давайте не путать килограммы и килобайты. И уж тем более их не перемножать. Да, там капитализация финансового рынка с момента падения, вот она растет, она выросла на 15 триллионов долларов, а общий объем стимулирующих мер разных, вот прямые вливания, покупка активов, операции репо и так далее. То есть репо – это кредитование по залог чего-то там с обратным выкупом активов. Да? Вот это достигло 18 триллионов, понимаете, 18 триллионов мер, долларов. Мер. Конечно, фондовые рынки, они прут как на дрожжах. Вот если вспомнить, что есть такое понятие инфляции активов, когда деньги попадают в систему неравномерно, это такой так называемый эффект Кантильона. Если кто-то видел мою статью в «Коммерсанте» про инфляцию и дефляцию, что ожидает мировую экономику в будущем, да, то вот неравномерное попадание денег в различные сектора вызывает где-то инфляцию активов, рынки раздуваются снова, там пузырь. А экономика, реальная экономика, она, в принципе, ничего особо не получила. Поэтому, с одной стороны, да, это экономический спад, если считать по классической методике. Вот реальный сектор, сфера услуг и так далее, занятость, там все очень плохо. Но если посмотреть, что баланс ФРС с начала года достиг уже 7 триллионов долларов, да, и они там продолжают печатать, и Федрезерв придется выкупать еще, потому что Минфин США хочет выпустить еще на 3 триллиона долларов облигаций в следующие вот полгода, то, конечно, там все прекрасно на этих рынках.
Да, и, кстати, данные по безработице, которые использовали для вот этого скачка, потом соответствующее американское ведомство сказало, что оно не уверена в точности своих данных, возможно, там произошли какие-то ошибки, и вот уже несколько суток они выясняют, так были ли ошибки в данных по безработице или нет. А вот так и осталось это оптимистичное сообщение, в котором сам же сообщающий потом и усомнился. Правда, разъяснений не последовало. Так что все весело там.
Абсолютно, но мне другое пугает. Поймите, вот тот же Такер Карлсон, да, вы, наверное, о нем и говорили в первом часе.
Ну, я чуть-чуть его упомянул, да. Я послушал.
Да, да, который говорил
программу.
Мы не животные, да, не животные, а кто? Но мне пугает другое. Посмотрите, если американский истеблишмент идет на беспрецедентное унижение. Унижение ради того, чтобы получить власть какую-то, экономические, финансовые влияния. Понятно, что там идет борьба за власть даже такими методами. То в будущем этот американский истеблишмент, неважно, там демократический в большей степени, он точно захочет отыграться. Выместить зло на ком-то, чтобы унижения забылись. Правильно? Вот. И получается, что будут искать врагов внутри, снаружи. И не случайно американские СМИ пишут уже, что русские, иранцы, китайцы не имеют права комментировать происходящее в Штатах. Хотя мы наблюдаем, что политические партийные лидеры США в принципе могут утратить полностью способность управления кризисом. И что это означает? Что вот эти вот реакции на все это, такая вот непредсказуемая реактивная политика в обозримом будущем может способствовать кризисной нестабильности. И очень велика вероятность эскалации конфликта между Соединенными Штатами и Россией. Да, то есть это вот, вероятность этого резко растет. И то есть, что было в течение вот всей холодной войны, что было в последние там десятилетия? То есть, как политологи говорят, что необходимо создание и поддержание сил таким образом, чтобы государство, столкнувшись с рисками и вызовами, смогло избежать войны, не отступая от важных политических и военных интересов. Да? Вот мы видели, что мы пока не отступали от наших военно-политических интересов. Американцы тоже не отступали. Но вот если они разучились управлять кризисом, а кризисом управляют совсем другие люди, это те, кто получает сейчас триллионы. Понятно, что не случайно происходящее будут использовать, ну, вот деньги поступают в одни, к одним людям, а бунтуют другие. То есть финансовый капитал опять купил себе год, там, год или два, но дальше-то вот эскалация, она будет нарастать, потому что деньги надо отбивать,
Кстати, Саша, я не уверен, что финансовый капитал купил себе год или два. Вот я в этом сильно не уверен, потому что я, как бы, конечно, там Маркса уважаю и ценю, но я не считаю, что существует такое понятие, как базис экономический, а политика – это только настройка, которая виляет в зависимости от базиса. Я в этом абсолютно не уверен. Я считаю, что политическая борьба, связанная с захватом власти в Америке, вот, она этот базис снесет в первую очередь. И те, кто думает, что себе что-то купили, ну, я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев, двух-трех, их ожидает достаточно глубокое разочарование по этому поводу.
А если это не борьба за захват власти, а борьба за сохранение власти?
Да, какая разница? Вопрос-то о власти, а не об экономике. Потому что они уже очень хорошо понимают, ну и в этом смысле они постмарксисты. Будет власть, будет и экономика. Не будет власти, не будет и экономики. Вот, и кто-то борется за власть, кто-то борется за ее сохранение. Но я понимаю, на что вы намекаете. Что вообще мы имеем другой процесс, глобальное сверхобщество, скрытое за кулисами, борется за сохранение власти своей. И это все, да, точка. Да. Правильно я вас понял?
Да, да. Вот мне кажется, что они понимают, что все, мир закончился их, что та модель финансового суперкапитализма, когда все превратилось в финансовый сектор, это все закончилось. Но каким-то образом надо эту модель сохранить, а управлять людьми становится тяжелее. Потому что неравенство уже стало, ну, реальным риском для их существования. Дальше почти как по Марксу. И как управлять неравенством? Покупать. Или с помощью инструментов цифрового влияния. Или с помощью наркотиков. Вот они сейчас выбирают, что нужно. И Грета, это тоже была ситуация, когда необходимо было уменьшить энергопотребление. В ряде регионов отросли там и так далее. Тоже для того, чтобы перейти к экономике там, общего пользования, там, каршеринг, там, зачем вам иметь вещи, надо иметь функции вещей и так далее. То есть каким образом снизить потребление остальных, если все равно им деньги никто не дает. Ну и так далее. Вот сейчас, возможно, мы видим вот этот процесс. То есть надо изучать, что же мы видим. Но вот пока все это может вылиться в новую конфронтацию, потому что образ врага, он нужен и тем, кто борется за сохранение власти, и тем, кто борется за власть.
Тут интересные инструменты этой борьбы. Вот. И важно понимать, что, конечно, это эксплуатация меньшинств и против большинства, и с целью уничтожения этого самого большинства. Да, вот посмотрите, как интересно. Цветные меньшинства, да, вот, причем очень же хорошо их веками типа угнетали, пришло время вернуть долг, Вот я смотрю на фотографию из Брюсселя, и стоят эти самые меньшинства с плакатами на картонке. Белые люди должны заткнуться и слушать. Наш голос должен быть услышан. Интересно, вот действия под такими лозунгами какой отдачи приведут в перспективе? Или, например, это сексуальные меньшинства. Ну, тоже ж угнетали сексуальные меньшинства на протяжении веков, после позднего Рима, начиная с возникновения христианской церкви, угнетали. Вот поэтому сексуальное меньшинство – это прекрасный инструмент для разрушения. Грета Тунберг сюда тоже вписывается. Есть у нас экологическое меньшинство, радикал-экологическое. И вот этот набор меньшинств, у каждого из которых есть свой комплекс неполноценности в определенном смысле или бывшей угнетенности, это прекрасный инструментарий для разрушения и для борьбы за власть.
Да, и мы наблюдаем нечто похожее на 68-й год, просто в другой интерпретации. Когда Европу разрушали, когда послевоенная Европа, где по власти были люди, прошедшие войну, люди, понимающие, что такое кризис, что такое модернизация, что такое восстановление, вдруг начали меняться людьми, которые стали просто присягать глобализму и политике США, и все. Да, мы с вами обсуждали, по-моему, год назад как раз вот эти процессы, что происходило. Когда Западная Европа и Япония достигли экономического веса, сопоставимого с экономическим весом США, и первый раз это произошло в 68 году, США запустили вот эту волну протестов для того, чтобы притормозить развитие Евросоюза и Японии, для того, чтобы Соединенные Штаты опять были доминантой в странах Запада вот в этой холодной войне. Сейчас, видимо, то же самое. То есть резкое падение американской экономики, американского влияния заставляет придумывать, вспоминать сценарии там, полувековой давности.
Ну, там же еще интересная была история по сценарию полувековой давности. Напомню, что как-то все это совпадало со стремлением господина де Голля отправить в Соединенные Штаты корабли, груженные долларами, с целью обменять их на золото. Какое-то удивительное совпадение.
Вот поэтому я и говорю, что, возможно, мы наблюдаем несколько тенденций. Одни борются за власть, другие борются за сохранение власти, финансовой власти. Вот почему я сделаю такие выводы. Но тут еще, мне кажется, что они вспомнили вот эту теорию неустойчивых хаотических систем. Дело в том, что они же привыкли считать себя гуру управляемого хаоса. А эти неустойчивые системы, они очень чувствительны к управлению, потому что они неустойчивые. Там чуть-чуть подтолкнул, и все начинает двигаться в нужном направлении. То есть достаточно небольшого воздействия. Вот, видимо, они это пытаются сделать. Но, мне кажется, уже не получится, потому что нормальных математиков там уже не осталось. Там эти люди, которые пришли в политику тогда на волне 68-го года, и так в ней и остались, вряд ли способны мыслить стратегически. То есть это, скорее всего, просто какие-то тактические действия. Но просто, опять же, за унижение, которое они сейчас там подвергают себя, нужно будет каким-то образом им, хотя бы для себя морально что-то предпринимать, чтобы из этой ситуации выйти. И тут образ врага, лучший выход. Поэтому нам нужно готовиться к чему-то очень неприятному тоже.
Да, безусловно, весь опыт и многовековой, особенно последнего 20-го столетия, на это прямо указывает, да, что... мы, кстати, это с Мишей Леонтьевым тоже обсуждали, да, это перевод внутренней революционной ситуации во внешнюю войну, да, то есть ровно обратно тезису Ленина, который переводил внешнюю мировую войну во внутреннюю революционную ситуацию. Что-то в этом есть. Похоже, и вы это тоже обсуждаете, да, Саша?
Да. То есть вот мы можем вот это увидеть, потому что я видел исследование по тому, того же Рэнда, кстати, о том, что Соединенным Штатам потребуется изменить внешнюю политику в 2020 году. И потому что противники останутся постоянными, а союзники могут измениться. И вот эти постоянные противники...
Интересно по союзникам. Тут министр иностранных дел Германии Хайко Масс сказал, что Китай – это будущая сверхдержава, и что Евросоюзу нужно выстраивать свою политику с учетом этого.
Ну вот Евросоюзу такие слова уже не дадут выстроиться. Посмотрите, то, что происходит в Евросоюзе, то, как они, вот эти бунты, ну, в Брюсселе, в Лондоне и так далее, показывают, что Европа крайне уязвима. И вот то, что тоже мы о чем говорили, что уязвимость Европы в этой цифровизации, в этой толерантности, она стала настолько высокая, что даже если они сейчас ввяжутся в конфликт с нами, там, если американцы их заставят, там, и если Прибалтика или какие-то иные лимитрофы начнут провокации в отношении России, то, в принципе, обычным конвенциональным оружием Европа уничтожается на раз, потому что удар по коммуникациям, удар по критической инфраструктуре, и все. И дальше вот эти толпы, вот этих вот варваров новых, да, они просто уничтожат население Европы в течение года. Через год там последние остатки европейцев будут штурмовать альпийские деревни в поисках еды. Все.
Ну, это, кстати, никакой не фантазийный сценарий, а вполне себе реалистичный, потому что я буквально за эту ночь посмотрел материалы из Брюсселя и из Лондона. Вот. И вот то, что вы описали, Александр, это вполне себе реалистичный сценарий.
Но кто бы мог подумать, что там пару месяцев назад, что то, что будет происходить сейчас, будет выглядеть вот так. Это тоже казалось весьма фантазийным.
Ну да. А то, что описывает Александр как возможную перспективу, мне, например, точно не кажется фантазийным. Я вообще не понимаю, что они в Европе будут делать, потому что, конечно, вот с этой темой борьбы с расизмом, не знаю уж, как там выберется из этого Америка. По крайней мере, Америка точно понимает, элита Америки понимает то, что Александр сказал, и с чем я согласен, что это борьба за власть, в которых вот этот вот протест российско-антироссийский, он инструмент. А вот в Европе, чьим инструментом станет этот самый протест, вот где огромное число людей с другим цветом кожи, с других континентов, из других стран и беженцев, которые туда переехали, не знаю, это проблема. Вот, если он не станет чьим-то инструментом, а будет развиваться, ну, как самодостаточное, самоорганизуемое движение, а Европа ничего этому не сможет противопоставить, вот здесь крах вполне вероятен с самыми ужасными последствиями, которые Саша описывает.
Да, и тогда нам нужно укреплять свои границы, потому что это все дальше пойдет сюда, за едой.
Да.
Но мне кажется, что пока это режиссируется из Соединенных Штатов, потому что те же самые лозунги, те же самые персонали во Франции, поскольку никого из свежих трупов не было, они выкупили там африканца, убитого полицией в 2016 году. В Лондоне это просто те же самые лозунги, что и в Соединенных Штатах и так далее. То есть пока, мне кажется, управляется оттуда. Но то, что Европа утратила способности каким-то образом выстраивать свою повестку, занявшись вот этими бесконечными политическими играми Брюсселя там, по отжатию суверенитетов всех этих остальных стран и по играм в экономику, когда Северная Европа, там, ну, или Западная там, Германия, Франция, Нидерланды, Великобритания просто живут за счет того, что их рынок огромный, и Южная Европа лишилась производств и теперь просто покупает в обмен на долги. А вот это вот ситуация, когда разобщение в Европе, вот, хотя бы на экономической почве, не позволит им выработать какую-то общую политику. Поэтому с Европой все плохо. И знаете, когда мы говорим, что может ли такие высокоразвитые технологические общества вдруг утратить импульс развития, вот, пожалуйста, мы это наблюдаем в Европе. То же самое было когда-то в Китае, если вспомнить вот историю там, средние века, то есть китайская цивилизация до там, 17 века была самой передовой. То есть они изобретали и бумагу, и порох, там, и приспособление сооружений и так далее. Но после того, как они решили, что нужно посмотреть только на внутренний рынок, закрылись и прекратили развиваться, как быстро они деградировали. То есть в 18 столетии уже европейцы были первые, а Китай занялся внутренней торговлей и внутренним потреблением, как это происходит сейчас в западном мире. То есть никто не думал о прогрессе, никто не думал о том, что нельзя бесконечно печатать деньги и бесконечно там, развивать рынок услуг. Все-таки нужно думать о каком-то ином развитии, каких-то иных целей для человечества, ну или прежде всего для собственной страны. Ну вот без цели понятно, что куда это все скатится, в какое-то первобытное общество, и Европа снова может пережить темные века.
Ну, не знаю, темные века ли, это такой, конечно, вопрос. Вообще, темные века надо вспоминать и обсуждать отдельно, потому что это и есть точка зарождения современной европейской, западноевропейской цивилизации. Она, кстати, во многом определяет то, куда дальше все пошло. Вот. Сама по себе тема интересная.
10 секунд у нас и новости.
Тогда прервемся.
Короткий перерыв, сразу после которого вернемся в программу. Напоминаю, Александр Лосев на прямой связи со студией. Можете присылать ваши вопросы. СМС-портал, WhatsApp, Viber. Все работает, так что пишите. Сразу после выпуска новостей продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9.34, мы вернулись в программу. На прямой связи со студией член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев.
Да, и вот к тому, что мы обсуждали. Саш, вы на связи, все в порядке?
Да, все в порядке, я с вами. Знаете, да. Как приятно слушать Олю из студии. У меня такой волшебный голос, его нельзя было прятать за скайпом.
Спасибо большое. Ну, видите, скоро все вернемся.
Это точно. Совсем немного осталось. Ждем, что скажет нам Сергей Семенович по Москве, ну и как вообще в целом по России, когда перейдем к следующему этапу снятия этих ограничений. То, что перейдем, у меня нет никаких сомнений. Вот возвращаясь к тому, что мы обсуждали, Александр, вот интересно, я поймал себя на мысли, насколько ведь сильная технология применена и насколько она загоняет противника в глухой угол, что называется. Да? Вот эта вся тема с расизмом, она ведь не оставляет несогласным выбора. Вот представляете, кто-то начинает обсуждать, что нам нужен порядок, нам нужен единый закон для всех, нам нужны права и обязанности людей, независимо от цвета кожи. А его в этот момент: ах, ты расист, ты за сохранение прошлого, ты расист, тебя надо изничтожать. И это, конечно, очень сильная политтехнологическая машина, ну, которая разогналась на полной скорости, и вообще непонятно, ну, в Европе-то точно не смогут, а вот смогут ли консерваторы в Америке всему этому противостоять, я не понимаю. А если смогут, то это реальная граница реальной гражданской войны.
Ну, мне кажется, пока не будут покупать. То есть они еще добавят денег, они еще протестующие получат очередные пособия, которые, они и так там неплохо живут на пособие, годами и поколениями. Поэтому, скорее всего, у себя они проблемы решат. Зато вот этот фактор, который они потренируются делать у себя, потом действительно, вы правы, будут на весь мир продвигать. И вот мы уже рассказывали о том, что они пытаются на Китай давить с помощью мусульманских меньшинств, которые якобы там угнетаются. Да, это же тоже, скажут, расизм, только уже ханьский. Китайцы вот, в отношении уйгуров и остальных меньшинств там занимаются расизмом там, и так далее. Далее везде.
Не, ну вот я смотрю, там публикация Марии Владимировны Захаровой о том, что есть, значит, информация в западных СМИ, что министры иностранных дел стран «семерки» готовят заявление с требованием, чтобы Китай отозвал свой закон о распространении юрисдикции континентального Китая на Гонконг. Ну, я считаю, что это прекрасно. Это самое время это сделать. Ну, не хватает же просто конфликта по отношению к Китаю. И интересно, если страны семерки все это подпишут. Тоже вот любопытно.
Ну, с Гонконгом они немножко опоздали. Гонконг когда-то был финансовым центром. Гонконг реально был точкой входа иностранного капитала в Китай. Гонконг – это то, что позволяло Китаю проводить модернизацию, привлекать капиталы, создавать производство. Ну, точнее, это точка переноса западных производств туда. Но не будем забывать, что Гонконг – это еще и точка контроля Великобритании Китая во времена опиумных войн. И Китай это помнит. И сейчас финансовый центр уже не Гонконг, уже Шанхай. И Гонконг, в принципе, ну как, скрипач не нужен. Все. И поэтому Европа опоздала с Гонконгом. Они уже не смогут так сильно надавить на Китай, потому что вес Гонконга в китайской экономике и в этих процессах, он резко снизился за последние там 10 лет.
Ну это, кстати, было видно, потому как вел себя Китай по отношению к Гонконгу. Это очень интересная была позиция. Ну, на протяжении этого последнего года, когда начались там эти протесты, Китай занимал такую позицию, ну ладно, вы хотите себя разрушить и уничтожить, ну хорошо, давайте, ну, не будем вам мешать. И Гонконг занимался ровно этим процессом, самоуничтожением, самозабвенно. Вот. Но когда встал вопрос о том, что Запад может попробует Гонконг опять отделить от Китая, вот здесь, что называется, коса на камень и нашла, потому что вот на это Китай точно не готов, и красную линию, как это модно говорить, в явном виде продемонстрировал решением своего Государственного Совета.
Но, тем не менее, мы видим, что мир рассыпается на такие вот зоны, где-то зоны хаоса и отсутствия управления, где-то зоны консолидации. И, скорее всего, мы видим сейчас несколько процессов. О первом процессе вот этой хаотизации, борьбы за власть мы поговорили, а второй процесс – это регионализация. Это создание тех самых островков стабильности или гигантских островов или континентов стабильности, которые будут противостоять этому хаосу, потому что всегда хаосу нужно противостоять. И то, что творил золотой миллиард, то, что это вот постиндустриальная экономика, когда те, кто обладали нужным происхождением и так далее, вот как вот ВАСП в Америке, это белые англосаксонцы, протестанты, да, они же считали себя крем-де-крем, то есть сливками всего, а все остальные должны работать. Нечто подобное происходило и в Римской империи, когда в конце существования империи граждане Рима уже не работали, за них работали варвары, которые перешли границы, спасаясь от других варваров, они служили в армии, за них работали вольноотпущенники, и получалось, что когда вот скрывают захоронение позднего Рима, археологи видят, что надгробие-то нет римских имен, сплошные эти варвары, то есть варвары внутри страны, варвары снаружи страны. И когда возникла военная проблема, вот битва при Адрианополе, по сути, кто противостоял готам? Такие же готы, просто одетые в римские лорики. Да, а битва при Каталонских полях, последняя битва Великого Рима, там же бок о бок сражались Флавий Аэций со своими легионами и король Визготов Теодорик. Все. То есть Рим кончился, потому что он сдался, потому что граждане прекратили что-либо делать сами. То есть отдав, завезя к себе огромное количество абсолютно других людей, которые уже создали цивилизацию. Но мне кажется, просто сейчас это невозможно, потому что наша цивилизация все-таки имеет корни, то есть ее создал Александр, объединив эллинистический мир и Восток. Да, и вот корни нашей цивилизации, они уходят глубоко в греческую культуру и та же самая православие, если бы не греческое влияние, и если бы не перевели Библию во времена Птолемея III, то мир бы и не знал, что такое христианство. Христианство так бы осталось небольшой группой людей на Ближнем Востоке. То есть вот нам нужно понимать, что есть какие-то общие идеи цивилизационные, есть идеи развития, и есть наша страна, за которую мы несем ответственность. Процессы, идущие в мире, они крайне опасны. И этому хаосу нужно каким-то образом противостоять, там, создавая свою экономику, создавая свои платежные системы. Причем время поджимает, это надо делать очень быстро, потому что процессы и потрясения, которые вот сейчас происходят в мировой экономике, это реальный кризис. То есть он пока проявляется в виде рецессии, но это кризис такого длительного, он будет идти достаточно долго. И закончится это очень плохо. Великая депрессия покажется цветочками.
В этом у меня сомнений нет. Тут интересно еще, двойственность процессов, да, вот они сейчас все вдруг обнаружили, что у них сильный расизм там, да, когда до этого десятилетиями они рассказывали, что у них уже всего этого нет, это осталось в далеком прошлом, демократия все это победила, и вдруг внезапно этот расизм обнаружился, выяснилось, он есть, с ним надо бороться, а при этом интересно, вот как бороться с расизмом и не обсуждать концепцию золотого миллиарда и всех остальных. Вот как это возможно? Невозможно. А дальше ведь встанет вопрос, что концепция золотого миллиарда есть российская концепция.
Если они добавят туда несколько иных наций, допустим, японцев, скажут, вот мы разбавили. Уже это не совсем белые англосаксы и протестанты. Но здесь понятно, что расизм – это инструмент, а главное для них – сохранить свое влияние любыми способами. И даже если они позволят выпустить пар, и даже если они купят лояльность там, меньшинств, ничего в мировых процессах уже не изменить. То есть они начались, они идут к разрушению этого золотого миллиарда. И очень сложно будет сохранить. Да, будут экзотические вещи, связанные с денежными эмиссиями, с цифровизацией, которая пошла по очень странному пути, больше пути контроля, а не искусственного интеллекта, который служит развитию науки. Но, тем не менее, вот сейчас нам нужно заниматься уже своей экономикой, и нефть, кстати, нам дарит, достаточно быстро восстанавливается и дарит возможность вернуться к нормальному бюджету и к нормальным бюджетным расходам. И,
кстати, должен вам, Александр, я здесь высказать, наверное, как и наши радиослушатели многие, как это модно у современной молодежи, респект и уважуху. Потому что 2 месяца назад вы сказали, что в течение 2-3 месяцев нефтяные котировки восстановятся, по крайней мере, в том объеме, который будет достаточен для нашего бюджетного планирования российского. И вы оказались абсолютно правы.
Здесь не так сложно прогнозировать на самом деле. Просто многие, кто считает себя экономистами, на самом деле бездельники и лодыри. А этот мир на горизонте там 3 месяца, год, очень, 6 месяцев, да, очень прогнозируем. Вот более длинные процессы прогнозировать сложно, а с нефтью было все понятно. То есть, и понятно было, что падение спроса и баланс понятен, и то, что сокращение добычи пойдет более высокими темпами, чем это казалось, потому что если нефть девать некуда, то есть если рынок испытал тройной шок предложения, потому что ему много, шок спроса, потому что экономики остановились, и шок абсурдного биржевого ценообразования, то понятно было, куда все пойдет. Сокращение реальное оказалось гораздо больше, чем это было в сделке ОПЕК+. Гораздо больше, там кто-то оценивает 15 миллионов баррелей, может быть 17 миллионов баррелей в сутки. При этом быстро восстанавливается спрос, и вот мы видим Brent по 43. Euro, кстати, торгуется с плюсом к Brent. Там,
с премией в 1,5 доллара, да.
По-разному, от 80 центов до 2,4 там максимум я видел. да, потому что несинхронное восстановление экономик, оно запускало там разный спрос на разные сорта нефти. Вот сейчас как раз идет спрос на более тяжелую нашу нефть, и здесь все в порядке. Соответственно, мы видим и достаточно серьезное укрепление рубля, а это плюс, ну, к нашей экономике, потому что это снимает инфляционные риски. И сейчас это главный фактор, почему Центральный банк будет снижать ставку. А снижение ставки тоже помощь нашей экономике. Поэтому здесь более-менее мы восстанавливаемся, нам снова дают возможность запустить позитивные процессы в своей экономике. А с расизмом, смотрите, хоть Россия созвучна слову «расизм», но именно наша страна показала, как можно выстраивать империю, как можно выстраивать государство без расизма. Да, когда все нации вот, имеют возможность в этой стране каким-то образом реализовываться. Да, и когда вот не вообще, было ни тени по национальному признаку.
Вообще, Саш, я вот здесь в этом месте воспользуюсь правом, две ремарки важные. Первое, то, что касается нефти, цен и так далее, хочу обратить внимание всех тех и маленькой части наших радиослушателей, которые два месяца назад бились в падучей истерике, а главным образом наша либерально просвещенная общественность билась в истерике, что пропало все, Россия своей позицией провалила ситуацию, останется сейчас без штанов, без нефти, без цены, без ничего. Все, что мы сделали неправильно в переговорах, помните все это. Это же не так давно было. Я к чему это вспоминаю? Да, да. Вы когда смотрите на какие-то события, пожалуйста, дорогие друзья, главное, не старайтесь впадать преждевременно в любую форму истерики, тем более, что в современном мире полно желающих туда нас загнать, в эту форму истерики. Вот надо быть очень внимательным и на ситуации с нефтью и со всем этим. Вот совсем недавно вспомните, оцените, сделайте выводы. И второе. Вы знаете, Александр, мне кажется, что вы даже так быстро очень сказали очень фундаментальную вещь. История определяет многое или почти все. Все или почти все. Потому что вот наша страна, которая на протяжении тысячи лет, от нового государства, 500 лет, складывалась сразу как многонациональная, многоконфессиональная, и в которых вопрос этнического происхождения имел всегда третьестепенное или даже более низкое значение. Это один исторический путь развития. И западная цивилизация, и американская, которая положила сразу в свое основание теорию расового превосходства по отношению к индейцам ли, к чернокожим ли и так далее. И вот эта история к ним возвращается. А наша история дает нам возможность пройти это, используя свой этот исторический ресурс и опираясь на него, и обладая высокой устойчивостью по отношению к их историческому ресурсу. Это очень важно, по-моему.
Да, да, да. Мы, наверное, единственная такая большая страна, которая сохраняет многонациональную структуру и единство на общенациональном уровне. И это тоже модель. Вот мы говорим о том, что был модель Америки, там американская мечта, а у нас тоже своя модель, да, и мы можем ее предложить миру. И когда нам говорят о том, что Россия – это враг и ведут против нас информационную войну, вот я на прошлой неделе присутствовал на конференции, посвященной отчету Крибрум, о том, как наши показали, как американские спецслужбы создают все эти хэштеги, каким образом они забрасывают фейки, каким образом они их здесь раскручивают и так далее. Понятно, что информационная война – это часть экономической войны, политической войны, это часть мировой конкуренции. И задача ослабить Россию, задача ударить по российской экономике, по российской армии, по столпам государства, по государственной власти. Мы тоже об этом много говорили. И вот противопоставить это принципе, можно, не отвечая просто на каждую, что это не мы отравили Скрипалей, а просто своей политикой, своей культурой, своими смыслами, которые можно продвигать туда и говорить о том, что мы готовы сотрудничать, мы готовы работать, мы не враги, да, и что у нас есть духовные, нравственные ценности и своя повестка для мира. И вот этим нам нужно заниматься. И говорить о том, что мы готовы сотрудничать с теми, кто реально считает нас друзьями и партнерами, и готовы отвечать всем, кто считает нас врагами. Ну, а чтобы отвечать, нам нужно поднимать свою экономику, ну, вот сейчас, ну, как можно быстрее. Ну, и науку тоже.
Да, ключевые моменты.
Мы вроде бы на самом деле этим и занимаемся. Конечно, хотелось бы где-то быстрее. Но, с другой стороны, вот когда смотришь на те решения, которые принимаются, я уже говорил об этом, и огромных беспрецедентных вложениях, которые запланированы в инфраструктуры, транспортные инфраструктуры самого разного типа, мне кажется, что это очень верно. Это то, что нужно делать сейчас, и самое главное, это то, что, во-первых, даст импульс буквально развития экономического текущего, но самое главное, это закладывает возможности движения вперед и нашей устойчивости действительно на долгосрочную перспективу. Потому что...
Ну и свяжет страну в единое. Вот, то есть это тоже важно.
Да, да. Так же, как когда-то говорили, нафига строить Транссиб, бессмысленные зарплаты, затраты, которые никогда не окупятся, через десятилетия можно было сказать, Транссиб — это то, что спасло страну.
Время. Спасибо вам большое за этот разговор. Тимофей Сергеев в следующем часе.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подоляной.